почти все российские литературные премии, мне кажется, комичными, особого отношения к литературе не имеющими. Я не считаю нужным в этой программе о них говорить, но нет правила без исключений. Мне кажется важным отметить появление новой премии, премии имени Ильи Кормильцева. Премия эта не имеет ничего общего с пафосными награждениями писателей из фондов государственных или олигархических структур. У нее нет денежного выражения, и лауреаты не являются авторами бестселлеров или телезвездами. Она воплощает нонконформистский дух, основанного Ильей Кормильцевым издательства «Ультракультура». В этом году премия вручалась впервые, и лауреатом в главной номинации «Литературный эксперимент» стал поэт, переводчик и издатель Кирилл Медведев, гость нашей программы. Кирилл, под литературным экспериментом, за который вы награждены, подразумевается ваше издательство. Но ведь издательство само по себе только часть большого литературного эксперимента, который вы начали несколько лет назад. Это что-то вроде идеи Чучхэ, опоры на собственные силы. Надеюсь, вас не обидит такое сравнение. Расскажите, пожалуйста, об этом эксперименте.
Я так думаю, что трудно возвести этот эксперимент, к его началу, к какому-то определенному времени. Конечно же, когда я начинал писать стихи и публиковать их в 1999 году, конечно же, у меня не было какого-либо четкого представления о том, как должно это дальше все развиваться. Но если говорить о каких-то вехах, то, наверное, главной вехой был 2003 год, когда я в какой-то момент решил, что тот контекст литературный и та среда, в которой я пребывал несколько лет, она мне, в принципе, продолжает быть интересно, но находиться как бы внутри нее я не хочу, потому что я должен развиваться абсолютно в другую сторону. Я вижу, что ценности этой среды постепенно себя исчерпывают, они становятся для меня несостоятельными, и необходимо искать какой-то другой путь, а искать его, находясь внутри, невозможно. Необходимо сделать некий достаточно резкий и, может быть, в чем-то и для кого-то оскорбительный и тяжелый для меня жест. Таким образом, я отказался от каких-либо официальных публикаций, решил, что я буду публиковать все, что буду писать дальше на собственном сайте, не буду участвовать в литературных вечерах и так далее. Вот сам вот этот жест, это был действительно эксперимент, потому что я абсолютно не знал, к чему это приведет и, собственно, чем закончится.
Прошло уже несколько лет, и, Кирилл, мы можем подвести какие-то предварительные итоги этого эксперимента. В первую очередь, не разочаровал ли он вас?
Нет, он меня абсолютно не разочаровал. Теперь я уже вижу, что, конечно же, это было правильное решение, что насколько удачно и правильно для меня все сложится, я как-то вот совершенно не предполагал. То есть насколько широкие новые пространства я для себя открою. И какие-то и поэтические, и интеллектуальные, и новую среду и так далее. Поэтому я надеюсь, что, конечно, еще все впереди, но пока могу, да, прямо сказать, что эксперимент удается.
Знаменитый французский критик, ведущий литературной телепрограммы «Апостроф» Бернар Пиво задавал писателям такой вопрос: «Почему вы пишете?» И получал иной раз очень интересные ответы. Но вот Пол Боулс ответил: «Я пишу, потому что я жив». Что вы скажете? Почему вы пишете?
Боюсь, что так же лаконично, как Пол Боулс, мне ответить не удастся. Я думаю, что все пишут приблизительно по одной и той же причине. То есть желание сесть и что-либо написать, тем более в столбик, это следствие той или иной несостоятельности. Это следствие неспособности совершить определенное действие, либо неспособности четко сформулировать свою мысль, свою эмоцию и так далее. Вот это в этот момент, когда у человека есть ощущение, что в этот конкретный момент он бессилен, может быть, он этого и не осознает. Но именно вот это ощущение, мне кажется, и заставляет его сесть и что-то написать. И таким образом отсутствие действия, отсутствие четкой формулировки выражается в неких энергетических сгустках, которые и являются стихотворениями в данном случае. Сгустки, которые потом могут проявлять себя как угодно, как-то взрываться, побуждать к какому-то новому действию автора или других людей. То есть они так или иначе начинают действовать. В том случае, если вот эта вот исходная несостоятельность была действительно очень как-то так жестко и бескомпромиссно в них выражена.
Одна из ваших книг стихов называется «Все плохо». Это не просто слова на обложке, а девиз своего рода, девиз, которому вы следуете. Что именно плохо, Кирилл?
Тут, конечно, уже 6-7 лет спустя можно подбирать какие-то разные варианты ответов, вспоминать, что конкретно для меня лично было плохо в тот момент. Но в целом я бы сказал, что, наверное, все плохо — это действительно одна из главных политических исходных деклараций, первичных, как бы слоган, да, вот все начинается с этого ощущения, что все плохо, и нужно что-то с этим сделать, а сделать ничего конкретного невозможно, да. Тут не важно, о чем идет речь, о том, что ты там хочешь понравиться конкретному человеку и не можешь, либо о том, что ты хочешь изменить мир. В этом смысле это абсолютно равноценные.
Я должен сказать, что во многом с вами согласен, и мне очень нравится ваш жест. И я очень хорошо понимаю нежелание соучаствовать и отвращение к литературному истеблишменту, который вы испытываете. Но почему в качестве базы своего сопротивления вы выбрали марксизм? Вот здесь, я думаю, мы с вами расходимся.
Еще полгода, год назад этот вопрос звучал бы, наверное, гораздо более обоснованно, чем сейчас. Сейчас, в эти дни, в эти месяцы, я думаю, чем дальше, тем больше о марксизме уже не говорят как о каком-то отжившем явлении, не способном никак объяснить современный мир. И поэтому, почему марксизм? Потому что марксизм для меня это реальная возможность объяснить, как там, в частности, моя личная творческая деятельность связана со жизнью общества, насколько она зависит, да, при том, что мне хочется думать, что я абсолютно свободен как художник в своих высказываниях и порывах, но в какой-то момент я начал как-то осознавать, что на самом деле это не так, что это иллюзия, что я, как любой поэт, художник и кто угодно, в огромной степени являюсь винтиком этого общества и заложником каких-то его тенденций и движений, которые мне чужды, которые я не разделяю. И с помощью только поэзии, да, то есть с помощью только букв на бумаге, с этим ничего сделать невозможно. Нужно это все как-то по-другому осмыслять, что это предпринимать, и поэзия тут может быть только неким исходным импульсом.
Я поясню для наших слушателей, что вы основали издательство, которое называется «Свободное марксистское издательство». Что вы издаете и для кого?
Я вот, наверное, хотел еще добавить, чтобы стало бы более понятно. Просто мне кажется, что мы сейчас вот в эти годы, и сейчас особенно это уже становится ясно, что заканчивается некая довольно продолжительная эпоха. Так условно ее можно назвать постсоветская, которая длилась 20-25 лет. И рушатся многие мифы этой эпохи. И мифы наши местные, как бы российские, и мифы и представления глобальные. Да? Скажем, вот существует представление о том, что марксизм устарел, потому что мы живем уже в неком абсолютно другом мире. Это уже даже не капитализм, это некое постиндустриальное или там информационное общество, в котором нет ни буржуазии, ни пролетариата, в котором нет эксплуатации как таковой, а есть какой-то сплошной средний класс, и скоро все будет совсем хорошо. И, по крайней мере, других путей нет. Социалистический эксперимент провалился, классовая борьба, если и происходила, то закончилась. Конец истории, да, как писал Фукуяма. Ну, это действительно представления, которые были очень глубоко укоренены, и в первую очередь в наших, в жителях России, в российской интеллигенции и так далее, по понятным причинам, по причинам как бы разочарования в советском проекте. Вот сейчас мы видим, что это не так, что та модель свободного неолиберального капитализма, которая существовала последние вот эти вот несколько десятилетий, она себя исчерпывает, а вместе с ней исчерпывает себя и огромная масса тех представлений идеологических, культурных, интеллектуальных и так далее, которые она порождало. И, соответственно, на вот этом вот ощущении я и решил, что необходимо вот этот вот зазор, как бы этот провал ликвидировать. А провал состоит в том, что, опять же, из-за отторжения от всего советского, а вместе с ним и социалистического, марксистского, левого и так далее, наша интеллигенция оказалась неспособной более-менее адекватно осмыслять те реалии, в которых она оказалась и в 90-х, и особенно сейчас, поскольку огромный пласт левой мысли второй половины 20 века, которая не переводилась и никак не пропагандировалась в Советском Союзе, более того, считалась опасной, слишком радикальной и так далее, так и осталась неосвоенной практически здесь. И поэтому мы видим ситуацию, когда у людей в головах есть представление, что вот есть два варианта цивилизации. Есть капитализм и есть вот нечто другое, какой-то тоталитарный строй, который происходит от дикости, там, от неразвитости, от недостатка культуры и так далее, и который вот сейчас возвращается в Россию. И что прежде всего дает марксизм? Он дает возможность видеть глобальную перспективу, да, то есть не отделять, что вот есть некая, значит, отсталая Россия, да, и есть более-менее развитой Запад, где люди так доброжелательно конкурируют по законам капитализма. Сейчас это абсолютно взаимосвязанные и взаимозависимые структуры. По-моему, марксизм и классический, и современный, и неомарксизм дает массу возможностей глобального осмысления. И мне кажется, в первую очередь, вот этого и не хватает. И соответственно, есть зеркальное обратное представление, что есть там Великая Россия со своими ценностями, и есть прогнивший либеральный Запад. Вот эти два представления, они симметричны. И они непродуктивны, они ничего не дают для понимания реальной ситуации. И нужно из этой ловушки как-то выходить. Мне кажется, марксизм один из способов.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – поэт, переводчик и издатель Кирилл Медведев, удостоенный премии имени Ильи Кормильцева в номинации «Литературный эксперимент». Кирилл, ну вы сказали, что сейчас мы видим конец постсоветской эпохи. Что же идет ей на смену?
Да, но тут трудно сказать, что идет на смену. Как минимум, совершенно очевидно разочарование в идеалах свободного рынка, неконтролируемой экономики, что может прийти этому на смену. Но мне кажется, тут есть два варианта. Либо признание необходимости той или иной степени вмешательства государства, да, причем степенью, понимаете, может быть, самые разные. От умеренной, да, там, от госкапитализма до самых таких праворадикальных форм в каких-то странах. Это один вариант. Другой вариант мне лично и моим единомышленникам гораздо более симпатичный. Это возрождение идеи политической жизни снизу, самоуправления, то есть идеи гражданского общества, которое способно противостоять и государству, то есть государственной бюрократии, и крупному бизнесу, который с этой государственной бюрократией тесно переплетен, что мы видим и у нас, и да и в общем-то, и на Западе тоже.
Кирилл, ведь это фактически идеи Солженицына.
Солженицын все-таки пытался основываться на национальных ценностях, да, разворачивая их в демократичном, в его понимании, духе. Я считаю, что к любого рода представлениям о национальных ценностях нужно относиться максимально осторожно и видеть в них предмет идеологии, которая порождается определенными материальными практиками, а не наоборот. И поэтому тут речь должна идти, конечно же, об интернациональных формах взаимодействия, а не о том, как нам обустроить Россию. Это тупиковые вопросы.
Кирилл, ну мы говорили о конце эпохи в политике, в экономике, но не сказали ни слова о культуре, уж тем более ни слова о поэзии. Меня очень заинтересовало, означает ли этот конец эпохи, ну, который пока выражается в падениях биржевых индексов, не бог весть что, и конец постсоветской культуры, которую, я думаю, мы с вами одинаково страстно не любим.
Конечно же, в культуре это эта эпоха связана с постмодернистской парадигмой, то есть с представлением о возможности сосуществования как бы самых разных картин мира, то, что называется постмодернистская чувствительность, да, то есть некоторая завороженность, неспособность выбрать из этих картин мира одну и как бы и на ней настаивать. Это вот тоже такие культурные и интеллектуальные, часто очень интересные испарения неолиберального мироустройства. Соответственно, как бы речь о том, что на смену постмодернистским ценностям должны прийти и приходят какие-то другие, она уже давно идет, она шла и в 90-х, и чем дальше, тем сильнее она шла и после 11 сентября. Вопрос в том, что это будут за ценности. Тут, опять же, есть два варианта. Либо это будут ценности левые, то есть основанные на возможности каждого человека, независимо от его достатка и материального состояния, места жительства и так далее, влиять на принятие решений на общественную жизнь, да, а значит и на свою жизнь. Вот это вот левые ценности в таком как бы сжатом виде. Либо на смену этой вот постмодернистской множественности придет такая вот правоконсервативная картина мира, где будут некие фиксированные семейные, клановые, корпоративные, национальные, цивилизационные ценности, которые люди должны будут в огромной степени разделять. Вот тут два варианта, мне кажется.
Почему или-или? Вы не думаете, что две эти линии будут сосуществовать и дальше, как сосуществуют сейчас?
Да, возможно, они будут сосуществовать, возможно, они будут жестоко сталкиваться. Просто другое дело, что нужно понимать, что оба вот эти выхода и обе идеологии, и оба мировоззрения достаточно логично вытекают из капиталистической парадигмы. Они являются следствием ее противоречий. И поэтому тут нужно помнить, что сам этот строй, он вот эти вот выходы, альтернативы порождает.
Кирилл, мы начали разговор о книгах вашего издательства, и вы сказали, что вы выпускаете левые тексты, которые не были опубликованы в Советском Союзе, потому что тогда боялись их публиковать. Ну, речь идет в первую очередь о текстах Пьера Паоло Пазолини, которые вы сами переводите. Я скажу нашим слушателям, что вы уже опубликовали две книги Пазолини. И, кстати, основали веб-сайт Pasolini.ru, на котором некоторые тексты опубликованы. Почему и как и когда вы увлеклись Пазолини?
В целом, мой главный интерес — это мыслители и поэты, художники, состоявшие в том или ином ангажементе не просто с левой идеологией, но с левыми политическими силами. Потому что, ну, это в некоторой степени и мой личный опыт, который я проживаю. И поэтому мне вот интересны в первую очередь такие люди. И мне кажется, что вот это вот противоречие между как бы такими индивидуальными порывами художника и некоторым неизбежным нарциссизмом, индивидуализмом и так далее, и некими ценностями солидарности и общего дела, вот это вот противоречие крайне продуктивно и для поэзии, и для общего дела, собственно. Хотя, конечно же, крайне сложно балансировать на вот этой границе, ну, для меня это некая горячая точка, что ли, некий фронт вот вообще человеческого развития в данный момент. И поэтому Пазолини один из тех художников, который как бы в полной мере пережил вот эти вот все проблемы, то есть его взаимоотношения с Компартией Италии, о чем тоже на самом деле у нас известно довольно мало, ну, то есть все знают, что он был коммунист, но как-то так это всерьез не воспринимается. Вот это такое обывательское тоже представление сложившееся, что, ну, это там люди заблуждались, просто они не знали, что такое настоящий социализм, а знали бы, так побежали бы все. На самом деле все было гораздо сложнее, и поэты, и художники, так или иначе взаимодействовавшие с коммунистическими, с социалистическими там левыми силами, это, я думаю, что, ну, просто их огромное количество в западной культуре второй половины 20 века и первой тоже, и это тоже не освоенный пласт. Что касается Пазолини, тут особенно интересен такой момент, что для него одним из главных таких наиболее частых и сильных поэтических импульсов было именно неприятие того, что происходит в коммунистическом движении, в его партии, какие-то проблемы мелкие или серьезные и так далее. То есть в огромном количестве его стихотворений это вот именно такая крайне эмоциональная критика. Вот это вот тоже, мне кажется, очень интересный момент. Вот что важно еще понимать, и тоже пока понять довольно сложно, потому что вот есть представление, там, скажем, о Маяковском, чья ошибка была в том, что вот он увлекся революцией, там как-то себя связал с большевиками и так далее, что его и привело к деградации. А не связался бы, так остался бы свободным, как и должен остаться художник. Тут проблема абсолютно не в этом, как бы любой художник, как любой человек, так или иначе, завязан сознательно или нет с той или иной идеологией, с той или иной силой, он ее выражает в той или иной степени. А трагедия и Маяковского, и Пазолини состояла не в том, что они вступили в партию и так или иначе себя связали с левым движением, а в том, что их партии, да, их общее дело, оно деградировало, шло к концу, к упадку вместе с ними, и они ничего не могли с этим поделать. Вот, по-моему, это несколько другой аспект, и, говорю, трудно постижимый пока для нашей аудитории.
В заключение нашей беседы я хочу процитировать Пазолини, текст, который вы перевели. Официальная русская культура, я говорю в первую очередь о литературе, пишет Пазолини, лениво, скучна, инертна, конформна, сентиментальна и риторична. Полагаю, что, как и в Америке, в России есть другая культура. Эти слова были сказаны больше 30 лет назад, но, наверное, вполне актуальны, актуально и разочарование, и надежда Пазолини. Я думаю, Кирилл, в общем, вас можно причислить к числу тех литераторов из второй культуры, другой культуры, которые никуда не делась в постсоветском мире, она была всегда, о которых и говорил, и на которых надеялся Пазолини.
«Только потому, что ты мертв, я могу говорить с тобой, как с человеком, иначе мне мешали бы твои законы. Никто не защищает тебя, тот мертвый созданный мир, чьим детем и хозяином ты был, от тебя отрекся. Изумленный прах старика, призрак, бормочущий слова, заблудившись, ты начинаешь увязать в эпохах. Но я твой брат, нас связывают ненависть и любовь, мое еще живое тело и твой труп спаяны всерьез, и это воодушевляет, это вселяет дух в нас обоих. Однако для того, чтобы составить тебе приговор, несчастный грешник, которого уже изгрызла смерть, просящий ногой, беспомощный и бесперый, мое сердце еще будут сдавливать мириады слов. Ты оставил пустое место, и в этом месте другой, неприкосновенный, потому что живой начинает властвовать, но смерть не властна, и только в абсурдной стране, где над нами все еще стоят живые Византия и Трента, она властна, но я не умер». И я буду говорить.
Стихотворение Пьера Паоло Пазолини «Духу», которое перевел и выбрал для этой передачи Кирилл Медведев. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» эссе Бориса Парамонова «Оптимизм на диете» и музыка Диззи Гиллеспи в джазовой передаче Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.